Пандемия диктует правила игры. Конституция Владимира Путина. Главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 11-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Коронавирус есть, масок нет.
Перевели нашу линию в круглосуточный режим.
Зачем Россия сорвала сделку с ОПЕК?
Сделка с ОПЕК на момент выхода России была уже мертва.
Кто сбил малазийский Боинг?
БУК сбила 53-я зенитная ракетная бригада. Своим оружием, своим личным составом.
Путин идет на пятый срок.
Я верю, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин.
Хочу представить своего гостя Константин Скоркин, политолог. У меня к вам очень короткий вопрос. Может ли Путин заплатить за сбитый Боинг, не признав вину?
Я думаю, такой вариант рассматривается, чтобы попытаться в внесудебном порядке уладить по претензиям и по искам. Но я не уверен, что это получится.
Почему не получится?
Слишком большой резонанс и слишком много заинтересованных сторон, чтобы узнать правду о этих событиях.
Наши коллеги сняли репортаж на эту тему. В Нидерландах 9 марта началось рассмотрение дела о крушении Боинга, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет, летевший рейсом MH17, был сбит ракетой «Земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «БУК» близ населенного пункта Снежное. Следственная группа уверена, «БУК» доставили на территорию Украины из России. Москва отрицает причастность к этой трагедии. О том, с чем мы подошли к началу одного из самых громких международных процессов ближайших лет, напомнят Елена Поляковская и Антон Сергиенко.
Судебный комплекс «Хипхол» находится неподалеку от аэропорта Амстердама, откуда и вылетел «Боинг». Комплекс зарезервирован Гаагским окружным судом до марта 2021 года. Это здание строгого режима с усиленными мерами безопасности. В первые дни процесса суд должен заслушать стороны, понять, кто прибыл, есть ли среди них подозреваемые и кто из родственников готов взять слово в суде.
Адвокат родственников погибших Питер Лэнгстрот выразил надежду, что в случае обвинительного вердикта подсудимые будут экстрадированы. И хотя они до сих пор зависят от людей в российской власти, покой они точно потеряют.
Если им вынесут обвинительный вердикт, то они определенно будут хуже спать. Это абсолютно точно. Потому что пока еще зависят от людей во власти в России. Да и за границу им путь закрыт. Они не смогут выехать, что уже и так само по себе ограничивает их свободу.
17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Над территорией Украины примерно в 16:20 по местному времени самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «БУК».
Сразу после падения самолета сепаратисты в соцсетях рапортуют о том, что сбили военно-транспортный Ан-26 вооруженных сил Украины. И поскольку за три дня до катастрофы MH17 действительно был сбит Ан-26, называют это в соцсетях птичкопадом. Только после того, как сепаратистам удалось добраться до места падения самолета, становится ясно, что сбит гражданский самолет.
Лично я получал информацию о сбитых самолетах противника раз 10 на дню. Поэтому, когда до меня дошла информация о том, что сбит гражданский самолет, вот первый раз дошла, первый звонок раздался, я повесил трубку, повернулся к своему товарищу Андрею Пинчуку и сказал, ну вот люди у нас-то гонят, вообще какую-то ерунду просто говорят. Ну, я так мягко сейчас выражаюсь. И только когда последовал второй, третий, десятый, пятнадцатый звонок, я начал понимать, что что-то произошло.
Все 5,5 лет, прошедшие со времени катастрофы, Россия настаивала на том, что не причастна к трагедии. Пыталась возложить ответственность на Украину за то, что не было закрыто воздушное пространство, и предложила сразу несколько версий причин крушения малазийского Боинга. Сначала активно муссировалась та, которую изложила «Комсомольская правда», а Су-25 под управлением капитана Волошина, который якобы избил малазийский «Боинг». Но специалисты сказали, что эта версия не выдерживает никакой критики. Штурмовик не имеет вооружения, с помощью которого можно было бы сбить крупный лайнер. Кроме того, предельная высота полета Су-25 – 7 километров, в то время как MH-17 шел на высоте 10,5 километров. Когда к лету 2015 года стало понятно, что версия со штурмовиком несостоятельна, Алмазантей предложил новую. Ее суть заключалась в том, что MH-17 действительно был сбит Буком, однако не российским, а украинским, из села Зарощинское, которое якобы тогда контролировали украинские военные.
Это когда закончилось техническое расследование 13 октября 2015 года, было понятно, что это Бук. Вопрос только чей. Так вот, главная интрига была несколько лет, начиная с 2015 года, с осени, заключалась в том, что мы утверждали, что Бук был запущен из района села Зарощинского. То есть он подлетал снизу справа. То есть вот, если мы берем точку пуска, точку взрыва здесь, то ракета подлетала примерно вот так. А, соответственно, по всем остальным данным и заключениям следования, и сейчас это GIT, ракета подлетала тоже снизу, но больше спереди, примерно вот так. То есть вот в этой схеме Зарощинское там, а Снежное вот там. То есть вот и вся разница.
Александр Бородай говорит, что комплексы «Бук» находились тогда действительно в этом районе, но настаивает на том, что принадлежали они украинской армии.
У ополчения Донбасса, у вооруженных сил Донбасса, которые находились тогда в стадии формирования, не было ничего похожего на такую систему ПВО, как «Бук». Ну, в общем, на любую систему ПВО, которая могла бы выше 2000 в зенит, выше 2000 метров хоть чем-нибудь ударить.
О том, что сепаратисты самолет не сбивали, постоянно повторяет и один из фигурантов дела MH17 Игорь Гиркин.
Я повторю только то, ополчение Боинг не сбивало, больше я ничего не комментирую.
Вадим Лукашевич говорит, что в словах Гиркина нет лукавства, поскольку управлять столь непростой установкой, как Бук, могут только профессионалы.
В данном случае это был армейский Бук с армейским экипажем. Смотрите, то есть Бук является штатным вооружением там, 3-го дивизиона зенитно-ракетной бригады, сбила 53-я зенитная ракетная бригада. Своим оружием, своим личным составом. Тут однозначно. Люди приехали воевать. И когда им сказали, что оттуда летит цель, они навели локатор. Как правило, у экипажа Бука боевого расчета всего несколько, там, 2-3-4 минуты на обнаружение цели, на ее захват, на опознавание, на запуск, выключение всего.
17 июля 2014 года в аэропорту Днепропетровска по подозрению в шпионаже был арестован и допрошен стюард украинской авиакомпании «Вендрос». На допросе он показал, что сообщал сепаратистам о вылетах из Днепропетровска военных самолетов в зону АТО. Днепропетровский стюард за несколько минут до ареста успел отправить сообщение о вылете Ан-26, который и ожидали сепаратисты. Вылет самолета вооруженных сил Украины отменили, но те, кто запускал ракету из Бука, об этом, вероятно, не знали. Возможно, некоторые детали днепропетровской истории и их связь с катастрофой малазийского «Боинга» станут более понятны после появления в Гаагском суде свидетелей, в том случае, если среди тех, чьи имена засекречены, окажется днепропетровский стюард. Помимо засекреченных свидетелей и одного, которому суд отказал в сохранении в тайне его имени, нидерландские следователи опросили более сотни людей, которые проходят по делу MH17 именно в качестве свидетелей. Один из них, известный авиаэксперт Вадим Лукашевич, подтвердил, что работа следствия была проделана очень тщательно.
Мы можем только, кстати, вот опираться на то, что, кстати, нам говорит, соответственно, обвинение. Но по их версии, и в самом деле, там свидетель М-53, по-моему, если я не ошибаюсь, это как раз человек, который по каким-то причинам был вот на месте пуска. То есть человек, который, в общем, видел, как полетела ракета. То есть получается, что вот у следствия сейчас обвинения среди представленных в суд доказательств есть железобетонные доказательства, что это, во-первых, был Бук, что это был Бук из России.
Летом 2019 года объединенная следственная группа назвала имена четырех обвиняемых по делу MH17. Трое граждан России – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, и гражданин Украины Леонид Харченко. Все фигуранты заявили, что присутствовать на процессе не собираются. Но Олег Пулатов, единственный из четверых обвиняемых, будет представлен в суде Нидерландов международной группой адвокатов. Остальные обвиняемые никак не комментируют начало процесса. Александр Бородай, который в 2014 году был премьер-министром ДНР, называет процесс по делу MH17 политически мотивированным. По мнению Вадима Лукашевича, начавшийся судебный процесс может стать не единственным. Нидерландский прокурор Фред Вестербекке сообщил, что из 298 жертв крушения малазийского Боинга опознаны тела 296. Тела двух пассажиров так и не найдены.
По итогам первых двух дней слушаний по делу о сбитом Боинге сторона обвинения заявила, что в Украину из России было направлено по меньшей мере два зенитно-ракетных комплекса «Бук», но один из них повредился при транспортировке. Юридически в суде представлен только Олег Пулатов. Его интересы представляют два нидерландских адвоката и один российский юридический консультант Елена Кутьина. Также известно, что 49 родственников погибших затребовали денежную компенсацию.
Константин, вы сейчас посмотрели репортаж, и там четыре фамилии фигурируют, один из них Пулатов. Почему именно Россия выбрала в качестве ответчика или потенциального ответчика, у которого будет адвокат, естественно, господина Пулатова, учитывая, что он, конечно, не поедет туда, в Голландию, в Нидерланды, останется здесь, ну, или в России, или в Москве, мы не знаем, где он находится. Зачем эти игры, если Россия говорит, что она не является третьим лицом или участником этого конфликта?
Я так понимаю, это те, кому предъявлены обвинения, фигурируют сейчас. И, ну, мне кажется, это люди по принципу, как-то сказать, кого не жалко, кто может предстать.
Но какая логика-то должна быть, если вы говорите, что моя хата с краю, я к этому не имею отношения, в то же время, значит, называете фамилию Пулатова и даете ему защитника, который едет, кстати, в Нидерланды, и там будет, наверное, отвечать на какие-то вопросы.
Ну, возможно, у Пулатова есть какое-то алиби, которое сможет, потому что сейчас есть единственный путь, это который может, ну, как бы позиция Кремля, которая может быть в этой ситуации, это максимально пытаться дискредитировать ход процесса, указывать на различные нестыковки, какие-то, возможно, запутанные моменты в обвинении и так далее. Ну и, возможно, у данного подсудимого теперь уже есть какое-то алиби, которое, возможно, как-то создаст какую-то путаницу.
Ну, допустим, пройдет несколько месяцев, может быть, даже год или больше, такие процессы идут очень долго, и суд в Нидерландах вынесет решение, назовет каких-то, может быть, этих четырех людей теми людьми, которые нажали кнопку или выполнили приказ. Но понятно, что Путин никогда не выдаст этих людей нидерландскому правосудию. А что дальше будет? Ну вот вынесут решение, скажут, вот эти люди виноваты. И чего?
Ну, во-первых, это будет, собственно, юридическое решение, уже не версия и не некое априорное, да, утверждение о том, что те сбили или не те сбили, а будет юридическое решение судебное, которое основано будет на определенной доказательной базе и так далее. Это уже очень важный момент. И чем этот процесс, он как бы неприятен вот, для Кремля? Потому что он касается болезненной темы, вот этой гибридной войны в Украине, участие в которой Россия отрицает. Но в данном случае, если будут доказаны выдвинутые обвинения, то получится, что все-таки Россия каким-то образом в этом конфликте участвует. То есть в данном случае вот, поставкой тяжелого вооружения. Ну и, соответственно, это будет, ну, разрушит вот эту легенду, которая создается вокруг этой ситуации на Донбассе. Ну и это, конечно, очень неприятный фактор, потому что конечная цель, конечно, как бы какая-то глобальная, да, как мне кажется, это все-таки попытаться заставить мир принять вот эту ситуацию, сложившуюся после 2014 года, что с Крымом, Донбассом и так далее, как бы признать, что это нормально и что Россия вправе так поступать.
На ваш взгляд, Украина как себя вела все эти годы? Пассивно, активно? Или она была озабочена собственными проблемами, связанными с событиями в Донбассе, с войной в Донбассе и с внутренними какими-то структурными переменами? Почему-то мы как бы в данный момент не слышим ее голос. Или это не так?
Ну, Украина, насколько я знаю, оказывала содействие вот этой международной следственной группе. Ну да, то, как сложно в Украине эти все процессы проходили, можно на примере вспомнить Цемаха, который, вот эта вся коллизия с Цемахом, который тоже должен, как бы является, да, свидетелем по этому делу или там причастен к этому делу, потому что он был командующим ПВО в ДНР, да, и вот эта ситуация с обменом, когда Россия очень настаивала на том, чтобы его включили в список, и там все дело застопорилось вокруг этой фигуры, потому что Украина его не хотела отдавать как ценного свидетеля для международного правосудия, а Россия как раз настаивала по этой же самой причине. Вот. Но в итоге он был обменен все-таки, да, потому что в данном случае президент Зеленский решал внутриполитические задачи. Ему нужно было вернуть украинских граждан, и он пошел на московские условия.
И его очень многие осудили за это.
Я знаю, что его очень многие осудили, но как бы он был в своем праве, и в данном случае ему показалось, что жизнь украинских граждан, их освобождение важнее.
Вот это очень важно, что все-таки он реагирует на то, что о нем думают. И он строит свою политическую карьеру, совсем молодой политик. Скажите, а вот на ваш взгляд, я хочу немножко привести другой эпизод, почему к Путину вообще ничего не липнет? Ну, по крайней мере, это уже не моя фраза, а я хочу, чтобы мы послушали теперь уже известного стендап-комика Александра Долгополова, который выступает перед зрителями, не один раз прошелся по Путину. И испугавшись, что полиция его будет преследовать за сказанные слова со сцены, он покинул Россию, но продолжает выступать. Но давайте посмотрим тот фрагмент, который касается конкретно Владимира Путина.
Я не понимаю, почему нам, русским, эта хуйня так легко сошла с рук. Ну, в смысле, поляки об этом узнали и такие, что наш президент разбился в России при очень подозрительных обстоятельствах? Блин. Нам нужен новый президент. Мне вот что интересно. Мне интересно, когда люди начнут хотя бы я никого не обвиняю, но мне интересно, насколько откровенное преступление должен совершить Путин? Я никого не обвиняю. Но насколько это откровенное должно быть преступление, чтобы люди хотя бы начали задумываться? Убийство Немцова? Да нет. Гибель Леха Качинского? Мне иногда кажется, что даже если Путин выйдет на улицу с оружием в руках и застрелит прохожего со словами «Смотрите, это я, Путин, стреляю в прохожего», люди подумают «Да не». Это не Путин.
Но есть еще Александр Литвиненко, который скончался в Лондоне. Есть Анна Политковская, которую застрелили здесь. И есть еще несколько трагедий, которые приписывают, ну, по крайней мере, ответственность должен нести Путин, по мнению экспертов. Почему не липнет ничего? Или липнет?
Ну, тут, знаете, такое... Ну, система, которую создал Путин, мне кажется, она основана на таком релятивизме, да, вот, как бы, который сразу себя ставит вне моральных категорий, и поэтому, мне кажется, и не липнет. Когда политика абсолютно как бы, не основывается на каких-то вопросах этики, то и к тому же, ну, прежде всего, это власть она бесконтрольна со стороны избирателей на данный момент.
То есть эксперимент, якобы эксперимент, о котором говорил Долгополов, имеет право на существование. Я хочу поблагодарить вас. С моим собеседником был политолог Константин Скоркин, и мы перейдем уже к следующей теме. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии. Случаи заражения выявлены более чем в 100 странах и на всех континентах, кроме Антарктиды. В Италии, где наиболее сложная ситуация после Китая, власть ограничила передвижение по стране, закрыты все школы и университеты, временно все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Я хочу представить моего гостя Евгений Гантмахер, экономист, политолог, И тема коронавируса сейчас у нас будет одной из главных. Я бы хотел бы еще дополнить, что Россия закрыла въезд гражданам Италии. Кроме того, в стране с начала марта действует запрет на вывоз медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов. Это сделано, чтобы предотвратить их искусственный дефицит, который спекулянты могут вывозить за рубеж. Но насколько помогают эти меры, выяснял Артем Радыгин.
Здравствуйте. Я хочу маски купить. У вас нет, есть?
В воскресенье сюда сразу поменяли. В пятницу привезли и сразу все продали. Очень мало привезли.
Маски это закончилось.
Мы провели полдня в очередях, но нам так и не удалось купить медицинские маски. Еще месяц назад приобрести их можно было в любой аптеке. Теперь же, по словам продавцов, их завозят маленькими партиями и моментально раскупают. Это 10-я аптека, в которую я заходил сегодня. Везде говорят примерно одно и то же. Масок нет и неизвестно, когда будут. По словам продавцов, маски закончились примерно около недели назад. Как раз тогда, когда появилась первая информация о заболевших коронавирусом в Москве. На данный момент, по официальным данным, в Москве 15 заболевших. Чтобы не заразиться, Роспотребнадзор рекомендует в общественных местах носить одноразовые маски. Но не все врачи считают такую меру эффективной.
Что касается такого вот маски-шоу широкомасштабного, которое особенно очень принято там, в Китае, в Японии, когда все ходят по улицам в общественном транспорте, ездят в масках, то на самом деле с точки зрения профилактики передачи вирусных инфекций, это не очень эффективно. Человек не защищается от вируса при ношении маски. Вирус может оседать на этой маске, если, к примеру, там даже на нас кто-то чихнул, то дальше что происходит? Так вирус, может быть, и пролетел, а так он оседает на маске, и в течение там, какого-то короткого времени мы все это с маски вдыхаем обратно.
Дефицит масок в свободной продаже затрагивает не только тех, кто боится заболеть, но и людей, которые в масках обычно работают, и даже не в сфере медицины. Многим салонам красоты и тату-студиям приходится либо по завышенным ценам закупать маски у перекупщиков, либо находить этим защитным средством замену.
Маска нужна для того, чтобы не попали какие-нибудь капли в процессе работы на лицо. Те, которые работают в салонах, я думаю, им повезло больше всего, потому что в салонах в основном идет оптовая закупка. И в большинстве салонов я уверен, что маски есть. А тех, у кого закончились, я думаю, пытаются как-то выкрутиться, например, могут их делать сами.
Чтобы успевать покрывать спрос на маски, некоторые предприятия по их производству стали работать круглосуточно. Но продукции все равно не хватает на всех.
В связи с коронавирусом мы сейчас перевели нашу линию в круглосуточный режим, чем увеличили производство масок вдвое. Телефон обрывают какие-то непонятно откуда взявшиеся посредники, предлагают закупить там от миллиона, рекорд был, это 100 миллионов масок готовы были у нас купить. Звонки идут каждый день. Но мы, естественно, отказываем. Сейчас мы поставляем маски, все, которые производим, только нашим проверенным клиентам. И то не успеваем.
Ситуация с дефицитом масок наблюдается не только в Москве и даже не только в России. Например, с тем же самым столкнулась Япония, которая ранее более 2/3 медицинской продукции импортировала из Китая. Для борьбы с дефицитом японские власти даже ввели запрет на перепродажу масок.
Евгений, скажите, а вы рукопожатный сегодня?
Я сам не инфицирован. В этом смысле я не являюсь разносчиком.
Вы руку, когда здороваетесь, встречаетесь с людьми, руку даете или нет?
Конечно, я даю руку.
Даете руку?
Это инстинктивно. Но многие мои коллеги, товарищи, руку вообще-то уже перестали протягивать. И начинают уже в виде такой полушуточки. Надо вот ногами и там всякими другими экзотическими способами здороваться. Я тоже постепенно в эту культуру буду переходить, наверное.
Сейчас очень популярный ролик. Это когда принц Чарльз вышел из машины, и он не поздоровался, сделал вот так вот, Хари Кришна. То есть еще один вариант вам. А некоторые здороваться кулаками. Скажите, а сколько раз в день вы дотрагиваетесь до своего лица или потираете нос? Ведь вирусологи говорят, что руками лучше не трогать собственное лицо. А у вас есть такая привычка?
Нет.
Нет, да?
Нос, наверное, иногда трогаю. это бывает, ну, так, чтобы вот лицо... Ну, я умываюсь, ну, честно говоря, смотрите, я каждый день принимаю душ, я практически каждый день хожу в бассейн, и вольно-невольно я там принимаю душ до бассейна, принимаю душ после бассейна, и дома принимаю душ. Там невольно-невольно руками, конечно, лицо я трогаю, но так, чтобы вот я иду по улице, и вот... Нет, такой привычки у меня, в общем...
Я понял, косметическая промышленность работает на вас.
Ну, я косметику, честно говоря, кроме дешевого одеколона не применяю.
Скажите, очень много разговоров о том, что Россия скрывает истинные размахи эпидемии. На ваш... И есть такая версия, что... Это будет продолжаться до той поры, пока не пройдут праздники 9 мая, где Владимир Путин опять в очередной раз продемонстрирует мощь вооруженных сил, мощь этого события, а также 22 апреля, когда запланировано всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Как вы считаете, эта версия имеет право на существование?
Ну, смотрите, давайте разделим ситуацию на две части. Первая часть – это качество статистики. Давайте пока безотносительно 22 апреля и 9 мая. Кстати говоря, в тех поправках, которые приняты вот сейчас были, там даты вот этого так называемого всероссийского голосования-то нет.
Но эта цифра называлась.
Ну, она называлась, но там, по-моему, учитывая какие-то некие возможные варианты, написали, что устанавливается отдельно, и это к вопросу о статистике. Значит, ну, скажем так, скрыть сейчас истинные масштабы инфицирования в России вряд ли можно. Вряд ли. Ну, условно говоря, сейчас у нас вот было сказано, что у нас там несколько десятков, да, человек, которые официально признаны инфицированными этим коронавирусом. А, допустим, если бы у нас их было несколько тысяч, я думаю, вряд ли это можно было бы скрыть. Почему? Потому что, ну, вообще есть довольно большая проницаемость информационная. Плюс вы должны иметь в виду, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, они очень внимательно следят. Практически во всех странах их есть представители. Например, в Китае, вот в этом знаменитом Ухане, вот в провинции Хубэй, там просто постоянно есть мониторинговая миссия Всемирной организации здравоохранения, которая, знаете, как Всемирный банк, когда приезжает куда-нибудь в какую-нибудь страну или там МВФ, они же перед тем, как что-то там дать деньги, кредиты, они же все смотрят до последней копейки. Поэтому я не думаю, что у нас идет какое-то умышленное скрытие. У нас есть, наверное, такое явление, когда люди инфицированные, но они об этом не заявились, и их не обнаружили.
Но это общечеловеческая проблема.
Да, они ходят по улицам, они сами еще не знают, потому что у них нет каких-то явных признаков. Первое. Вот. То есть я бы здесь какого-то умысла особого страны. Но второе... Вот то, что вы назвали насчет всероссийского голосования и 9 мая. Ну, конечно, я думаю, что у Путина и тех, кто рядом с ним в администрации, это один из главных вопросов сейчас. Потому что есть вообще-то уже математические законы распространения этой инфекции,
вируса
в целом ряде стран, в том же Китае, вот сейчас Италия, Иран и целый ряд других стран, которые показывают, что раз он сюда к нам все-таки проник, да, то, наверное, по какой-то закономерности, по крайней мере, в ближайшие, как я читал, вот коллеги говорят, ну, месяца два-два с половиной, возможно, будет рост числа людей, которые официально будут зарегистрированы как инфицированные. И это что такое два-два с половиной месяца? Это как раз попадает на апрель и на май. И в этих условиях, я, в частности, вспоминаю 96-й год Чернобыль, момент, вы помните?
Ну, там скрывали информацию.
Скрывали, и была первомайская демонстрация в Киеве.
Да.
Да, и то когда есть... рисковали жизнями людей, и это помнят до сих пор. Это, в общем, аморальную ситуацию. И это всегда вспомнится. Если вдруг у нас действительно по официальной статистике будет показан рост числа инфицированных, и, тем не менее, нас будут призывать идти на избирательные участки 22-го, с моей точки зрения, это может вызвать недоумение у людей. Люди, вообще-то, у них инстинкт самосохранения есть. И вот сейчас у вас в репортаже показывали маски, люди пытаются спастись, многие...
То есть там... могут проголосовать ногами?
Ну, я думаю, будет скорее даже, знаете, до того, будет некое давление общественного мнения, оно же замеряется через социологию, в том числе закрытую, что если все-таки указом президента или каким-то другим решением будет назначено, допустим, на 22 апреля вот это голосование, то люди сильно будут недовольны. В чем их недовольство проявится, я не знаю. Ну, не пойдут. Или накидают бюллетени, что они там против. Это трудно сказать, понимаете? Но это будет всмятку. Вот весь эффект, на который они рассчитывают. 9 мая проще. Почему? Потому что...
Бессмертный полк.
Ну, понятно.
Море народу на улицах.
Нет, ну, бессмертный полк можно всегда отменить под предлогом того, что действительно идет эпидемия, мы заботимся о здоровье, и люди это поймут. Это поймут люди. Ровно так же, как какие-то массовые мероприятия. Ну, вот военный парад, например, можно сделать без зрителей. Так же, как вот сейчас некоторые футбольные матчи.
Отборочные матчи чемпионата Европы или Кубка.
На всю страну по телевидению, на весь мир будут показывать, как танки идут по площади. Это вполне... Другое дело, что не приедут, наверное, мировые лидеры. Хотя бы под предлогом того, что вот эта инфекция, и они заняты собственными делами. Поэтому 9 мая я не вижу большой проблемы. Я не знаю, на какое... Вот если они пойдут у нас на то, что на решение разрешить бессмертный полк, вот это будет, с моей точки зрения, очень большие риски. И это будет негуманно, не оправдано ничем. Я надеюсь, все-таки этого сделано не будет.
Тему коронавируса мы с вами еще продолжим. Да. Есть и другие события, о которых мы должны рассказать нашему зрителю. Новости всю эту неделю падают, как листопад. Коронавирус, пандемия, суд в Нидерландах, нефтяная война. Об этом мы подробно рассказываем в нашей программе, но есть и другие события, которые не можем обойти стороной. Наша лента новостей.
Распространение коронавирусной инфекции вызвало обвал на мировых фондовых рынках. В четверг американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%. Из-за этого были на 15 минут приостановлены торги. Это сильнейшее падение биржевых индексов с 1987 года. Тогда Dow Jones упал более чем на 22%, достигнув самого низкого значения за всю историю. На фоне обвала мировых фондовых рынков совокупное состояние 24 богатейших людей России уменьшилось более чем на 15 миллиардов долларов. По информации Bloomberg, больше всего потерял денег совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Из-за падения акций компании более чем на 8%, его состояние уменьшилось на 1,9 миллиарда долларов. Еще один крупный акционер «Лукойла» Леонид Федун за сутки лишился 812 миллионов долларов. Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Коллегия присяжных признала его виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Адвокаты 67-летнего продюсера призвали суд к нисхождению. По словам юристов, даже 5-летний срок заключения мог бы стать для их подзащитного пожизненным приговором из-за слабого здоровья. Прокуроры настаивали на том, что Вайнштейн заслуживает максимально возможного наказания с учетом его пожизненного насилия в отношении женщин и отсутствия угрызения совести. Продюсер заявил в суде, что испытывает глубокое раскаяние, но одновременно назвал себя человеком, абсолютно растерянным от произошедшего. Все 85 регионов России, включая аннексированный Крым и Севастополь, проголосовали за поправки в Конституцию. Для принятия изменений в главный закон страны требовалось, чтобы 2/3 региональных депутатских собраний выступили за поправки. Теперь документ поступит для одобрения в Конституционный суд. Ранее Госдума одобрила в третьем окончательном чтении поправки в Конституцию. Закон поддержали 383 парламентария. 43 депутата от фракции КПРФ воздержались. В Совете Федерации также одобрили законопроект. За проголосовали 160 депутатов, один против, трое воздержались. Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции в январе, вскоре после своего послания Федеральному собранию. Поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. Критики главы государства считают, что главная цель поправок – обеспечить сохранение власти в руках Путина после его ухода с поста президента. Во вторник на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова внесла еще одну поправку к Конституции России, по которой предыдущие президентские сроки действующего президента Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются.
Заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Это позволит нынешнему главе государства в случае участия в выборах и победы на них оставаться президентом до 2036 года. Сам Путин сказал, что такой вариант возможен, но только при положительном заключении Конституционного суда. Терешкова заявила, что обнулить предыдущие президентские сроки Путина ее просили простые люди. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата. По его словам, против Терешкова началась оголтелая кампания из-за предложенной ей поправки. Володин заявил, что на сегодняшний день преимущество России не нефть и газ, а Путин. И его нужно защитить.
Мы продолжим беседу с моим гостем Евгением Гантмахером, экономистом и политологом. Вам не показалось вот на этом выступлении в Государственной Думе, что Путин был не очень убедителен и что не совсем казалось, что он хочет избираться вновь президентом после 2024 года?
Нет, я думаю, что он не исключает для себя этот вариант.
Аргументация его была вялая.
Ну, вы знаете, постфактум можно комментировать, да, ну, предсказать то, что было заранее, было невозможно. Но постфактум для меня, я для себя какой сделал вывод, что дело в том, что вот все последние вот эти недели, да, после 15 января, какой-то у политической нашей элиты, практически у всей, складывается впечатление, что Путин хромая утка, что он уходит, досрочные выборы в Думу, может быть, досрочный выбор президента, я устал, я ухожу на Госсовет и так далее, так далее. И он даже пару раз, помните, на встречах каких-то публичных, даже как-то на это намекал. Но он, видимо, вот к вопросу о коронавирусе, почему он решил в последний момент расставить точки над «и». Потому что он, видимо, посмотрел на эту ситуацию, что, в общем, уже люди за его спиной делят наследство. Кто будет президентом, кто будет премьером.
Вы думаете, такие разговоры, конечно, переговоры конечно, проходят конечно, за кулисами?
Конечно, конечно, безусловно. Для этого есть специальная аудитория, где не прослушивается, для этого есть специальные мессенджеры, вы понимаете, и прочее. Но главное другое. 15 января, когда он об этом говорил, про коронавирус всерьез еще не говорили. Правильно? 15 января еще не было вот этого обвала цен на нефть. И он, видимо, вот сейчас, в эти дни, увидел всю глубину кризиса, в который мы попали, ну, из-за обстоятельств внешних, вот коронавирус, конечно, внешние обстоятельства, но нефть – это наше во многом рукотворное обстоятельство.
Но, вы знаете, вы, господин Володин, считает, что наше национальное достояние – это Путин, а не нефть.
Это Володин, и, кстати говоря, он абсолютно не прав, потому что даже если это так, мы все люди смертные, и что мы будем делать, если, не дай бог, Владимир Владимирович от нас уйдет? Это будет же катастрофа, если говорить про Володина. Я к вопросу.
Вы имеете в виду, уйдет катастрофа, потому что не выстроена вообще матричная система
так
государственной власти?
Делает. Так вот он решил взять руль.
То есть независимо не работает ни
конечно,
одна структура
он
власти.
Он взял руль на себя. В последний момент, я просто, в общем, практически уверен, никто даже из ближайшего окружения этого не знал. Он просто радикально взял руль на себя, что, ребят, смотрите, до 24-го года я здесь, никуда не ухожу, и я подвесил вопрос о том, пойду ли я дальше. У меня такая возможность будет. Снова же он же сказал, я потом решу. Понимаете? И снова пойдут сейчас разговорчики. А, ну да, там, может быть, он и не пойдет. Хорошо. А может, пойдет. Это вот, мне кажется, что это вот его такая импровизация, которая была в самый последний момент, возможно, когда он ехал для этого выступления в Государственную Думу, это определило немножко вот такую необычную интонацию его вот этой речи, не очень уверенную, да, потому что он сам, видимо, немножко сомневается в этой схеме.
Хорошо, а Конституционный суд, на который теперь рассчитывает Владимир Путин, он поддержит эти поправки или нет?
Ну, я думаю, что поддержит.
Поддержит. Конечно. У вас тут нет никаких сомнений?
Нет, ну, момент.
То есть он ручной?
Это очевидно. Ну, может быть, там какой-то один самый смелый судья сделает особое мнение. Вот как недавно судья Ароновский, да, по поводу нашего правопреемства с Советским Союзом это сделал. Но я не сомневаюсь, что Верховный суд это все одобрит. И фактически, да, легально откроет ему, ну, легально, с точки зрения того, что было сделано, откроет Путину дорогу для дальнейших выборов.
Вот ответьте мне на такой вопрос. Он не уходит. 20 лет у власти, будет 24. Ну, побил рекорд Брежнева, будет приближаться к рекорду Сталина. Скажите, он не уходит, потому что не нашел человека, который может ему гарантировать безопасность ему и его ближайшему окружению, как он сделал это в отношении семьи Ельцина? Или он считает, что он еще не все сделал для истории, и он кайфует от этой власти, кайфует от возможности рулить, и это как бы это уже болезнь, которая неизлечима.
Момент, мне кажется, немножко то и другое. Первое, что касается ситуации в стране. Она у нас все последние годы была кризисной, мы с вами это прекрасно понимаем, но это было подспудно, да? Сейчас этот кризис начинает выползать наружу. И он, видимо, считает, что кроме него никто не сможет совладать с этой ситуацией. Что страну раздерут на куски, враги, внутренние, внешние и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому он в этом смысле как бы хочет взять на себя эту миссию, как человек опытный, который уже много лет знает, как разговаривать с американцами, с европейцами, там, с азиатами и прочим. Это первое. Но второе, И второе правильно, потому что у него нет наследника, реально у него нет преемника. Он, как мне кажется, это типичное свойство авторитарных режимов, причем уже довольно, я бы сказал, строго авторитарных режимов, когда он расчищает вокруг себя все, устранены в неизвестности хоть какие-то конкуренты, вокруг него люди, которые боятся ему слова сказать, и в результате он сам попадает в этом смысле.
Это ограничение ума и образования или что?
Ну, это нет. Это стиль, это менталитет. Это стиль мышления, который у него был заложен, конечно, еще в советское время, на который его подзуживали его окружающие люди. Тот же самый Володин. Ну, может быть, он не самый главный, кто это делал, но Володин, который, помните, говорил, нет Путина, нет России, вот ну, сейчас то, что вы
господин,
сказали.
Господин Сурков да, говорил, все пел поют, ему дифирамбы.
Да, да, ну, все поют дифирамбы, ну, и ты же человек.
То есть тает от подхалимов.
Невольно ты начинаешь так и думать.
Хорошо, но тема коронавируса у нас идет красной линией, и мы продолжаем говорить о коронавирусе и его последствиях. В мире началась нефтяная война после того, как Россия не захотела поддержать предложение стран ОПЕК о дополнительном сокращении добычи. Как результат, нефть резко упала в цене, однако цены могут снизиться еще больше, если и Саудовская Аравия, и Россия одновременно начнут наращивать добычу. А по информации Reuters, саудовцы уже пытаются вытеснить с рынка российскую нефть за счет демпинга. Но зачем России понадобилось разрывать сделку в ущерб собственному бюджету? Ответ на этот вопрос я пытался найти с помощью специалистов. Смотрим репортаж. Символический нефтяной насос-качалка у здания «Лукойл» на Сретенском бульваре. Вице-президент этой компании Леонид Федун предрек гигантские потери для российского бюджета после срыва сделки между членами организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Москвой в конце прошлой недели. 150 миллионов долларов в день. Жесткий минус для Российской Федерации. Инициативу развода с ОПЕК некоторые наблюдатели приписывают главе Роснефти Игорю Сечину, который якобы убедил Владимира Путина отпустить цены на нефть в свободное плавание, чтобы Россия не потеряла долю на рынке углеводородов. В итоге отказ от сделки привел к быстрому падению цен на нефть, а следом к резкому падению курса рубля.
Если всю эту траекторию смотреть, то можно сказать одну простую вещь. Цена была бы там, где она есть сейчас, со сделкой с ОПЕК или без сделки с ОПЕК. Это все не имеет никакого значения. То есть сделка с ОПЕК на момент выхода России была уже мертва. Просто вот Россия вызвала как бы ритуальную службу, чтобы этот труп из комнаты убрать, да? Ну что вы хотите, чтобы он продолжал лежать там и разлагаться, да?
После того, как Саудовская Аравия заявила, что открывает краны, нефть марки Brent рухнула на уровень $30 за баррель. Рубль на внебиржевых торгах начал свободное падение. Доллар доходил до 75 с лишним рублей. За евро давали более 86. Каковы тогда реальные потери России от нефтяной войны, в которую уже кроме саудовцев, по данным агентства Bloomberg, включились Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты? И откуда взялась цифра убытков 150 миллионов долларов в день, озвученная Леонидом Федуном?
Если мы говорим о цене на нефть, которая была до того, как ОПЕК не сошлись в новом соглашении, то, в принципе, это слишком завышенные цифры, потому что цены на нефть уже сильно упали на коронавирусе. Если мы говорим о том, что это суммы те, которые были до проблем со спросом из-за коронавируса, то, наверное, что-то похожее.
Некоторые наблюдатели из кремлевских масс-медиа стали предсказывать закат американской отрасли, которая добывает сланцевую нефть. Низкая цена барреля убьет конкурента, и тогда Россия снова займет первое место на сырьевом рынке в мире. Но не все специалисты готовы хоронить сланцевиков и американскую экономику.
Добыча в США, действительно, снижение цен на нефть может угрожать добытчикам с высокой себестоимостью. И в первую очередь, конечно, добыча сланцевой нефти в США. Но есть, я думаю, много мер у США, чтобы предотвратить их банкротство. То есть это, возможно, рефинансирование с помощью довольно крепкой финансовой системы в США. И всегда, как крайняя мера, можно ввести, например, импортные пошлины на нефть, тем самым повысить нефтяные цены внутри штатов.
Если верить российским чиновникам, страна к падению нефтяных цен готова. Резервы набиты деньгами. Так что самое время слезать с иглы. Министр финансов России Антон Силуанов чуть ли не каждый день подтверждает, даже цифра в $30 за баррель не катастрофична. Бюджетные обязательства в течение 4 лет будут выполняться без особого напряжения. Он, правда, не уточнил, какой при этом будет курс доллара и евро, а также какой инфляции готовится россиянам. Но это так, технические детали, о которых Минфин и Центробанк еще подумают.
Нет, я рассуждаю очень просто, что сейчас мы получили закономерный ответ на попытку вот искусственного влияния на рынок, которая была запрограммирована неудачно. Да? Это все так или иначе должно было в таком варианте произойти. Мы платим за то, что Путин за 20 лет не смог диверсифицировать нашу экономику и уйти от нефтяной зависимости. Вот в чем проблема.
Но удары следуют один за другим. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемии. Власти Италии ввели общенациональный карантин. США закрывают границы для приезжающих из Европы. Ограничения будут действовать в течение 30 дней. Глава счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста. Расти будут, правда, цены на импортные продукты и товары.
Это импортные товары, возможно, техника, но мы такое уже видели, и, соответственно, цены потом стабилизируются через какое-то время. Тем более сейчас скачок курса был не такой сильный, как раньше.
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва не отказывается от сотрудничества с ОПЕК в рамках прежних договоренностей. Президент США Дональд Трамп, для которого энергетика находится в числе главных приоритетов, обещал помочь сланцевикам. Остается спросить, что об этом думает коронавирус, который парализовал жизнь уже в нескольких европейских странах. Евгений, скажите, а кто за последние 50 лет более эффективно использовал нефть? Есть авторитарные режимы в арабских странах, есть авторитарный режим в России. Ну, я имею в виду и Советский Союз, и теперь вот Россия современная.
Ну,
кто
вообще
больше народу оставил?
Нет, ну, я бы сказал так. Конечно, авторитарные режимы и эффективное использование сырьевой ренты – это малосовмещаемые вещи, но, пожалуй, более-менее положительный пример – это Объединенные Арабские Эмираты, это Катар, и, в общем, это Кувейт. И сейчас Оман. Вот эти небольшие нефтяные государства Персидского залива. Саудовская Аравия в меньшей степени. Просто потому что они...
Но везде авторитарные режимы.
Да, это то, я говорю, ну, есть пример Норвегии, есть пример Великобритании.
Это другая опера.
Это мы другая. Но если говорим про авторитарные режимы, то, пожалуй, вот эти вот небольшие страны, ну, в общем, относительно неплохо распоряжаются вот этими деньгами. Саудовская Аравия, там ситуация чуть похуже. Почему? Потому что это, во-первых, у них нефти намного больше, денег намного больше. И там они немножко запоздали, хотя принц, наследный принц, пару лет назад сказал, что у них есть стратегия на переход от зависимости от нефти, то, по-моему, до 35 года она есть. Но, тем не менее, там степень эффективности довольно большая. Вот. Но Россия, ну, конечно, не принадлежит к странам даже вот уровня тех же Эмиратов или там Омана, Катара, безусловно.
Давайте о людях. Скажите, когда начнут подниматься цены на определенный вид товаров, когда этого ждать, учитывая, что демпинг пошел уже, саудиты сейчас будут еще больше предлагать. Я слышал, что там чуть ли не $25 за баррель предлагают,
да,
Европе. Да,
да, и
вот когда мы почувствуем это на собственном кармане?
Ну, во-первых, это не сразу. Дело заключается в том, что быстрее всего в этой ситуации обесценения рубля, ну, было уже сказано вот коллегами, растут цены на импорт. Но часть импортных товаров, которые, ну, у нас много импорта в России, но часть из них тут имеется уже по предыдущим закупкам, по старым ценам. И, конечно, оптовики и розница будет пытаться немножечко их чуть-чуть продавать подороже, но рубль упал процентов на 15, да? доля импортных товаров в нашей стране менее 50%, существенно менее. Но есть отдельные сектора, действительно, электроника импортная. Но если мы возьмем продукты питания, вот то, чем мы с вами, так сказать, ежедневно потребляем, услуги, те же вот ЖКХ, например, да, то там импорта очень-очень мало. И я в том смысле, что на какие-то, ну, условно говоря, какие-то апельсины, там, экзотические фрукты, может быть, на какие-то виды мяса из стран, которые не под нашими антисанкциями, допустим, страны Латинской Америки, ну, там, кстати, тоже надо посмотреть, как их валюты себя ведут, да. Наверное, там какой-то рост будет. Но я не склонен считать, что будет какой-то взрывной рост цен у нас. Нет, у нас более...
Но в 2008 году был, когда кризис ипотечный в Америке, доллар взлетел, и цены в два с половиной раза взлетели.
А потому что там был рост немножко другой. Обесценение доллара было намного более резкое, чем это произошло сейчас. Сейчас все-таки, надо сказать, ведь проводятся интервенции Центральным банком и Минфином. Они все-таки немножко сглаживают вот эту ситуацию. Другое дело, насколько они остановили. Вот сейчас курс вроде начал стабилизироваться, да, рубля там в районе 75 там, рубля за доллар. Но можно ли это стабилизировать надолго? Может быть, сейчас, если нефть, вот сейчас она где-то в районе 35, там 30-35, если она упадет до 25, может быть, тогда будет очередной прыжок вниз. И тогда по совокупности наберется, может быть, более крупный рост цен. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что рост цен, даже не очень большой, он уменьшает потребительский спрос. У людей просто реально уже нет денег, чтобы эти товары, которые даже на 5% подорожали. Люди же внимательно следят. Он видит, что...
То есть розница будет реагировать на это?
Розница будет реагировать снижением спроса. Вот это хуже всего. Почему Кудрин сказал, что не будет экономического роста? Один из факторов экономического роста в России – это розничная торговля. И она сейчас стагнирует уже довольно много лет. Вот в этом смысле опасность больше, чем чистый рост цен.
Ну, вы знаете, вы сели на своего любимого конька. Это бездонная тема для вас, экономиста. И я бы хотел, чтобы мы перешли к последней теме нашего репортажа «Персона недели». Наша постоянная рубрика «Персона» или «Картинка недели». Передо мной стоял выбор. Депутат и экс-космонавт Валентина Терешкова, которая предложила внести поправку в Конституцию, чтобы Путин мог избираться президентом России практически пожизненно. Или депутат Мосгордумы Дарья Беседина, которая выступила категорически против этой поправки и откровенно назвала Путина и его команду преступниками, коррупционерами и убийцами, с которыми у России нет будущего. На заседании парламента она надела футболку с двусмысленной надписью. Обнулись или поставь вместо буквы О букву Ё, и вы прочтете другое слово. Мой выбор – Дарья Беседина. Но прежде чем мы послушаем фрагмент речи Бесединой, хочу поблагодарить моего гостя Евгения Гандмахера. Спасибо вам, Евгений, и заодно попрощаться с вами. Увидимся, если коронавирус не загонит нас по домам, через неделю. Всего вам доброго.
Власть в нашей стране уже много лет находится в руках одной коррумпированной группировки во главе с президентом Путиным. Они обманывают и держат в страхе россиян. Почти все СМИ в стране превратились в инструмент пропаганды. Они воруют деньги. Государственная машина коррумпирована сверху донизу. Они убивают людей. Силовики у нас превратились в достойных продолжателей дела НКВД. И самое страшное, они лишают будущего нашу страну. Я верю, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает все, чтобы удержать свою власть. Он сыграл рокировку с Медведевым, удлинил свой президентский срок, даже уничтожил сам институт демократических честных выборов, чтобы держаться за власть обеими руками. Нам нельзя принимать поправки в Конституцию, которые разработаны только для того, чтобы Путин правил Россией еще 16 лет.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже пятый год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.